говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал «Киви». Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Христос воскресе! С великой победой в священной Великой Отечественной войне, дорогие слушатели радио «Радонеж». В мае 45-го года победа над фашизмом совпала с Пасхой Христовой, светлым Христовым воскресением. И в храмах, по воспоминаниям людей, священники в этот день восклицали: «Христос воскресе! С победой, дорогие братья и сестры!» Нельзя не видеть промысел Божий в том, что праздник Великой Победы всегда приходится на светлые пасхальные дни. Поэтому с мая 45-го Великая Победа нашего народа над темной силой навсегда связана с воскресением Христовым, победой над смертью. Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа? На Пасху с особенной глубиной и ясностью мы с вами воспринимаем истину, что у Бога нет мертвых, у Бога все живы. И живы у Господа все наши отцы и деды, которые отдали свои жизни за Родину, за нас с вами в годы Великой Отечественной войны, или ушли уже после войны в Царствие Небесное. И вот сегодня особый праздник, особый день. Мы празднуем 77-летие Победы с особенным чувством. Не скажу, что тревоги, но... Ну и тревоги, конечно, потому что в бессмертном полку сегодня несут портреты героев, отдавших свою жизнь в сражении с нацизмом, освобождая от коричневой чумы южнорусские земли. И поэтому мы понимаем, что и сегодня, в этот праздник, наши бойцы и офицеры ведут бои, участвуют, продолжают сражаться с нацизмом, Четвертым рейхом, в который превратился коллективный Запад и вновь объявил России тотальную войну. Тотальную — это значит война на уничтожение. И мы должны четко понимать, что это продолжение Великой Отечественной, что нашим ребятам, внукам и правнукам воинов-победителей, водрузивших в мае 45-го знамя победы над Рейхстагом, приходится продолжать борьбу с коричневой чумой. А ведь мы совсем недавно думали с вами, что наши отцы и деды навсегда загнали в могилу эту нечисть, отродье человечества, как поется в песне. Но война с Четвертым рейхом началась не 24 февраля, когда началась спецоперация по защите народа Донбасса. 8 лет Донбасс, как пограничная застава, вел бои с этим Четвертым рейхом. И начали готовить эту войну не вчера и не сегодня, а сразу после 45-го года, когда была объявлена холодная война Черчиллем. И после развала Советского Союза они смогли его разрушить, воспользовавшись доверием нашего народа, и разрушили с помощью иуд, предателей, и торжествовали победу. И поэтому испытывают особую ярость и злобу, видя, как наше Отечество возвращается на свой Богом заповеданный путь. А знаете, начало возвращения на этот путь, на мой взгляд, это было возвращение гимна, написанного регентом храма Христа Спасителя Александровым. Этот гимн впервые прозвучал, отметьте, гимн вместо интернационального 15 марта 1944 года в праздник Державной иконы Пресвятой Богородицы. И вот с этого момента началась наша долгая борьба с теми, кто пытался уничтожить в сознании нашего народа священную память о Великой Победе. И крестный ход бессмертного полка сегодня мы видели вновь, как река шла по улицам Москвы сотни тысяч людей и по улицам всех наших городов. И вот в 2015-м это стало свидетельством, что прервать священную нить русской истории врагам не удалось. И наша передача сегодня будет посвящена подвигам бойцов и офицеров, которым выпало продолжить дело дедов и отцов. Как в июне 41-го, сегодня вновь речь идет о жизни и смерти русской цивилизации, нашего Отечества. Вот все ли это понимают, хотелось бы спросить. Очень важно помнить, что когда страна воюет с врагом, то воюет не одна армия, но и тыл. И от этого зависит победа. Вот сегодня об этом будем говорить. А победа обязательно будет, потому что наше дело правое, а значит, враг будет разбит, и победа будет за нами. И в этой войне с нами и те, чьи портреты несли сегодня в шествии бессмертного полка. Но, еще раз подчеркиваю, вся страна должна осознать, что вновь идет смертельное сражение с той темной силой, о которой мы каждый год слышим в гимне «Священная война». Война с абсолютным злом. Злом, который несет гибель всей человеческой цивилизации, не только нашей Родине. Не случайно верховный главнокомандующий, глава нашего государства Владимир Владимирович Путин назвал этот Запад «империей лжи». Ну а кто отец лжи, мы знаем. Как два различных полюса, во всем различном мы. За свет и мир мы боремся, они за царство тьмы. Знаете, дорогие слушатели, когда эта песня впервые, 28 июня, сразу после начала войны, прозвучала на Белорусском вокзале, ее трижды повторяли, и люди стояли. Вот у нас сегодня у всех, когда выносит знаменная группа, Знамя Победы, начинается парад на Красной площади, у всех мурашки, все стоят. Кажется, любой человек станет на вытяжку, потому что это чувство священной войны. И вот когда, знаете, прошли 4 года самой страшной этой войны, Великой Отечественной, в истории человечества, пока была самая страшная, и наши отцы и деды от стен Москвы и берегов Волги пришли в логово врага, особенно торжественно священная война в исполнении ансамбля Александрова звучала в поверженном Берлине. И обязательно будет победа. Ну а мне хочется сегодня представить наших гостей, ну как гостей, вы все хорошо знаете, очень постоянного автора наших передач Виктора Николаевича Николаева, ветерана афганской войны, автора книг «Живые в помощи Вышнего», «Записки афганца» и других книг замечательных. Сегодня у нас новый гость, доброволец Донбасса, казак Черноморского казачьего войска Анатолий, и у него, скажу вам, позывной удивительный, Радонеж позывной, потому что Анатолий много лет был слушателем радиостанции Радонеж, и когда в 2014 году началась эта война с темной силой, он взял себе позывной Радонеж. И вот я думаю, что мы, знаете, о чем хотелось бы поговорить, Анатолий, Виктор. Вот либералов все эти годы возмущало, как это так, вот наши пишут на машинах, можем повторить. И они говорили, а какое вы отношение имеете к подвигу своих дедов? И вот мне кажется, наши бойцы сегодня доказали самое прямое. Они наследники победы и повторяют то, что совершали их отцы и деды. Вот сегодня отец был с портретом героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, его отец полковник был. Он, вы знаете все, что десантник, офицер, которого командир, выпускник Рязанского. Замечательное лицо у него, очень доброе, правда, Виктор? Глаза добрые, вот, благородное лицо. Герой, когда окружен, взорвал себя, чтобы спасти остальных, дал им возможность отступить, а сам себя взорвал вместе с нацистами гранатой. Подвиг героя. И с каким достоинством, я помню, гордостью говорили о своем прекрасном сыне его родители, и отец, и мать. И вот мать погибшего после этого уже во время спецоперации десантника, старшего лейтенанта Владимира Зазулина, тоже произнесла удивительную пронзительную речь на церемонии награждения сына посмертно звездой Героя России. И вот все, кто был, видно было в зале, офицеры стояли, едва сдерживали слезы. Она говорила, что гордится тем, что смогла воспитать настоящего мужчину. Она говорила, что гордится Россией и ее главой государства, гордится русским народом. И при этом, заметим, ни одного дурного слова в адрес врагов, в адрес Украины. А я прочту, если позволите, думаю, что это стоит прочесть полностью, представление к награде. С утра 12 марта 2022 года, прошу прощения, рота во главе со старшим лейтенантом Зазулиным приступила к ведению разведывательно-поисковых действий, где обнаружила скрытая стартовая позиция артиллерии вооруженных сил Украины. Командир роты точно определил и своевременно передал координаты на пункты управления соединения, в результате чего вражеские орудия были уничтожены, а подразделения дивизии заняли требуемый плацдарм без огневого воздействия противника. В ходе дальнейшего ведения разведки, попав под обстрел диверсионно-разведывательной группы националистов, командир роты гвардии старший лейтенант Зазулин принял смелое решение и грамотно совершил дерзкий маневр и огневой налет, разгромил данную группу и взял в плен вражеского офицера с секретными документами. При возвращении в район эвакуации главной дозор разведывательной роты попал в засаду. Имея множественные осколочные ранения, гвардии старший лейтенант Зазулин, проявив личное мужество, отдал приказ личному составу на его движение в запасной район эвакуации и, взяв прикрытие своего подразделения на себя, в течение 30 минут ввел бой с превосходящими силами противника, израсходовав весь имеющийся боекомплект, подпустив вражеских военнослужащих вплотную к себе, применил последнюю оставшуюся у него осколочную гранату. Вот мне кажется, что эти представления к награде очень напоминают то, что мы сейчас читаем в наградных листах героев Великой Отечественной. Видите, а ведь преемственность, она сохранилась у тебя и у многих других. Вот ведь ты... преподавали ветераны, да, Великой Отечественной в училище.
Ты очень такую созидательную и великую затронул тему разговора именно о подвиге. Вот есть такая фраза: передается по наследству, но мы почему-то это всегда воспринимаем материально. Передается там какие-то сбережения, квартира. А вот это, знаете, когда Россия участвует в каких-то таких серьезных мероприятиях, та же Сирия, допустим, вот сейчас события на Украине, вот подвиг тоже передается по наследству, потому что в роду и в крови каждого рода можно найти, с кого надо брать пример. И поэтому наши ребята раскрываются здесь именно вот в таком виде. Знаете, говорят, есть ли у преступности национальность? Это вопрос спорный. А вот национальности нету подвига. Вот как сейчас ты начинаешь перечислять, вот, он был по национальности представитель
Дагестана.
Ребята были татары, узбеки, таджики. Вот взять во время Великой Отечественной войны, ведь там было огромное количество людей, которые, защищая друг друга, идя на амбразуры, как тот же Моресьев, он не спрашивал ни прописку, ни национальность. Просто было такое воспитание народа на подвиг, на самоотверженность и на защиту своей святой родины.
Кстати, Витя, помните, как Путин говорил о подвиге Нурмагомеда, Гаджи Магомедова? Он сказал: я лакит в это время, я
дагестанец, я еврей, я украинец, да, то я есть казах.
Казах, это вновь, вот мы вновь увидели, даже когда наградные смотрим, фамилии, да, наших героев, мы понимаем, что это вновь единый русский народ, да, как он был, не случайно во время Великой Отечественной, они же всех называли русскими, фашисты называли.
Когда защищают свой дом, свою семью, когда люди стоят за свою деревню, даже вот сегодня, когда показывают события, вот эти пожары в России, да, люди ведь спасают друг друга, вот беда объединяет. И вот здесь проявляется настоящее чувство созидания, любви друг к другу, настоящее чувство гордости и желания вот именно таким способом подчеркнуть и выделить то, для чего человек вообще родился и для чего он живет.
Витя, вот посмотри, как интересно. В Афганистане, ты лучше меня знаешь, повторили, были все подвиги повторены, которые наши деды и отцы совершали в годы Великой Отечественной. То есть героизм был. И гранату с собой накрывали, спасая товарищей. Командиры защищали грудью. Ну, я всем предлагаю, кто еще не читал книгу «Живые в помощи Вышнего», Виктора, прочесть. Вот я, кстати, скажу, что спрашивали, да, в субботу это мы поедем в храм вооруженных сил, храм Воскресения Христова. Там есть еще места, 8-903-151-61-14. Кто хочет, поедем с нами. Я, знаешь, почему, ведь в этом храме? Там, я рассказывал нашим слушателям, там за каноном, где огромное распятие, есть мозаика, последняя, вроде завершающая. Распятие, крест Христов и два ангела. И надпись: нет больше той любви, кто душу положит за други своя. А внизу на нас смотрят все мозаики с героями Великой Отечественной, а здесь все войны конфликтов и надписи этих конфликтов, начиная от Корейской войны, заканчивая Сирией, Анголы, все, что... И там в форме видно на мозаике, легко различить. Вот в афганской форме, потом в горках, потом война на Кавказе. И до формы ратник, снаряжение, это вот уже война в Сирии. И там стоят летчики в шлемофонах. Очень напоминают вот лица на мозаике, очень напоминают и Николая Майданова, и Николая Николабая, тех героев. Николай Майданов, герой Советского Союза и герой России, дважды герой твоих боевых товарищей.
Вот я бы вот хотел тебя, знаешь, дополнить по поводу Великой Отечественной войны. Ведь практически с 22 июня, с первых минут, как Гитлер запланировал захватить Россию, его график начал просто жестоко ломаться. Взять хотя бы Брестскую крепость. Ведь они на нее хотели потратить несколько часов. А сколько она стояла? И вот знаешь, ведь умнейшие слова сказал Яков Кедми, что когда начали ее... Вот,
израильский.
Да, израильский политик вот эти слова сказал. Он говорит, вы знаете, ведь там были написаны ребята, ребятами написаны такие слова: «Прощай, Родина, умираю, но не сдаюсь». Понимаешь, там не было каких-то оскорбительных слов.
Ведь он сказал удивительные слова. Ну, он начальник спецслужбы был, кстати, еврей из России, поэтому у него семья воевала, поэтому он говорит так очень четко в этом смысле. Он сказал, что везде умеют воевать, но слова «умираю, но не сдаюсь» кровью написаны только на русском языке.
Только на русском языке, да. И вот эти ребята, уже зная, что они погибнут, вот они вот эти слова великие написали.
«Прощай, Родина».
«Прощай, Родина». Или как Урбагандов, ведь ты сейчас только его пример привел, Прохоренко в Сирии, которая погибала, которого боевики окружили. И ведь его последние слова не оскорбления были, не мата. А он успел прокричать: «Передайте Кате, что я ее люблю, своей жене, которая и на восьмом месяце беременности».
И
он...
потом «На меня огонь, на
меня». «На меня огонь» вызвал,
и,
да.
«И на меня огонь, и прощайте, мужики, будем жить». Вот да, удивительно, да?
Да,
вот.
Прохоренко, вот эти да. его слова, это вам за пацанов, на... понимаешь?
Нет, это уже Романа Филиппова.
Романа Филиппова, да. Вернее, да, это вам за пацанов. Поэтому вот вот что надо, что вот человек всю жизнь живет, а казалось бы, он нигде себя ничем не проявил. И вот эти буквально секунды, которые возводят его и поднимают на подвиг, на то, чтобы походить надо вот на этих ребят.
Вы знаете, сегодня вот Анатолий с позывным Радонеж расскажет лучше меня, что такое для донбассцев Саур-могила. А Саур-могила — это святое место для каждого жителя Донбасса. Сегодня я обрадовался невероятно, когда увидел, что там зажгли вечный огонь на Саур-могиле. А в 2014-м там бои шли в 43-м. Очень мощный укрепрайон был, лучшие эсэсовские дивизии. И наши ломали их оборону. А это господствующий курган над всей местностью. Вот, там Меусфронт, это немецкий назывался. Ломали, очень ожесточенные бои были. И вот день освобождения Донбасса праздновали всегда на Саур-могиле. И там мемориальный комплекс был. 30-метровая бетонная стела и бронзового солдата поставили рядом с ней. И вот в 2014 году там тоже были тяжелейшие бои. И небольшая группа бойцов батальона «Восток» удерживала месяц. Ну а самые сложные бои были, когда трое суток горстки командира с позывным «Медведь» приходилось отражать трое суток под непрерывным, непрекращающимся ураганным огнем, и авиацию использовали, артиллерии, РСЗО работали, разносили просто курган полностью. И вот они трое суток отбивали атаки, отбили. А когда враги уже поднялись на вершину, то они вызвали также огонь на себя. Это сделал командир «Медведь», это Олег Григорьевич Гришин.
Три раза вызывали
огонь на себя, да. Сначала Гришин, потом снова. И три раза сметали врагов этим огнем. А «Медведь» позывной Олег Григорьевич Гришин, вот он герой афганской войны, награжден орденами Красной Звезды, боевого Красного Знамени. Вот он ведь учил своих бойцов. Солдат может тренироваться всю жизнь, а потом нужно будет проявить себя в бою за 2-3 минуты. И вот теперь он и погибшие ополченцы, герои, они покоятся рядом с героями Великой Отечественной войны на этом знаменитом мемориале. И вот сегодня Путин вручил звезду героя Артему Жоге, командиру батальона «Спарта». Он сменил на этом посту своего сына Владимира Жогу, 28-летнего, который погиб, спасая мирных жителей и женщин, да, стариков, с 20 лет воевал, все 8 лет, да. И мне хочется сегодня сказать, что вечная память Александру Захарченко, Олегу Гришину, Арсению Павлову, Михаилу Толстых и всем героям этой войны с современным фашизмом. Мне кажется, что они все должны получить звание не только героев Донбасса, но и героев России. Они все защищали нашу Родину. Ну, добровольцы, ты же, ну, Толя, ты же доброволец,
знаешь, да? Да, вот, ну, тут вопрос, знаешь, он чем интересен сам по себе. Тут, конечно, добровольчество, это на самом деле русское добровольчество, это такая отдельная емкая тема, ей нужно вообще отдельную передачу посвящать, поэтому на самом деле хотелось бы сказать кратко, что это один из признаков Отечественной войны. То есть участие всех, независимо от возраста и пола. Когда на войну пошли все от мала до велика. И не по призыву до военкомата, а добровольно, по призыву совести и Бога. Вот люди шли, и все. Вот мы сейчас говорим, да, о людях, которых, вот, безусловно, мы их знаем, и мы считаем, что их память нужно увековечить, и все. Но есть еще много тех, кого не знали. В самом начале, вообще-то, заходили ребята, они же заходили даже без документов. Знали друг друга только по позывным. Причем заходили, они как были местные. Так, собственно говоря, и было очень много из России. Почему вот люди пошли и пошли, спрашивая, а что пошел? Там нацисты наши бьют. И еще так у нас любят очень издеваться над этой фразой, да, деды воевали. Да, деды воевали. Да, есть люди, которые говорят, я хочу прийти на могилу к деду и сказать, дед, я тебя не предал. А что здесь такого? Это нормально.
Кстати, эти слова говорил мне Николай Иванович.
Да, вот хотелось бы отметить-то на самом деле, что Николай Иванович, тот, который ты вот вспомнил, ведь, да, это вообще уникальный человек. Вообще, на самом деле, тех, я знаю ополчился, добровольцев, да, вот самого молодого, которого я знал, и который сейчас находится на Донбассе, это Андрей Савельев, вандал. Ну, он достаточно известный.
Книга вот. Его есть, да.
Да, 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 у него книжка и вот есть «Из кадетов в диверсанты». Уникальная судьба русского человека. В 14 лет он был награжден непосредственно президентом Владимиром Путиным. Будучи гражданином Украины, в Киеве он был награжден именными часами. Вот. За то, что не дал осквернить российский флаг. А в 16 лет он уехал, как говорится, присоединять Крым. Вот. И тогда же в 16 лет он вместе с группой Стрелкова зашел на Донбасс. Работал с инструктором. Вот. И школу он уже закончил. После того, когда вернулся оттуда. Очень талантливый парень, замечательный. Вот. А самого старшего, которого я знал, это Николай Иванович. Он тоже там наш, местный. Вот,
всю жизнь про... Толик, да. Прости, я тебя перебью. Просто у него позывной вандал, это отдельная история. Нет, не потому, что он какой-то вандал.
Вандал у него ситуация такая, он постоянно у него, что ему не дашь истерики техники хрупкой, она всегда ломалась. Ему всегда говорили, ты и вандал, в общем-то. Ну, вот оно так и получилось. Его ему самому не нравилось, поэтому там никакого языка. Верующий человек абсолютно.
Замечательный парень.
Да, прекрасный парень. Вот. Ну, вот, тем не менее, он умудрялся сломать от видеокамеры до БТРа. Вот. Ну, вот ему сказали, все, вот, ребята, тебе автомат, аптечка, вот, бегай там, таскай. В общем-то, все, тебя нельзя допускать к технике. А вот Николай Иванович, это очень интересный человек, он пошел воевать в 70 лет. Вот. И его вынуждены были списать в ополчение. Вот. По здоровью, потому что у него он начал терять слух, и он перестал слышать, когда прилетают мины. Он так расстроился, он поехал в военкомат в Донецкий. Стал на учет, ему говорят, слушай, ну у тебя замечательно, он не жаловался, сидел и говорил, ты знаешь, где вот, говорят, со слухом плохо, но спасибо вам большое, будем вас иметь в виду. Уникальный человек, верующий человек, мечта была у него, он был художник-самоучка, и он все время рисовал портреты ополченцев, и вот это у него была мечта выставиться. Вот, выставиться, вот, именно показать, он достаточно интересно рисовал в определенной манере, но, к сожалению, сейчас его след потерялся, вот.
Николай Иванович, замечательный.
Да, Николай Иванович.
Будем надеяться, что все с ним.
Вот, это вот так старый, молодой. Вот.
А он сказал, как же мой отец освобождал Донбасс, Украину. Ага. Аж как же. А есть еще интересное, но это мы поговорим еще сегодня о них. Два. Вы понимаете, вот как весь народ пошел на Донбассе, да? Один наш знакомый, скажем о нем, у него был позывной декан, потому что он действительно был преподавателем деканом.
А он выступал здесь,
да,
кстати.
Да, ну мы скажем об этом. Да. А у другого был позывной студент, потому что он был студентом.
У этого же декана.
Студентом, у этого же декана и потом подразделение. Да,
потом,
я знаю, да. И вот я хотел бы просто сказать то, о чем Анатолий начал говорить. Ведь тогда приходили в 14-м. Не было никаких надежд, что если ранен, тебе кто-то поможет.
Ничего, никаких социальных гарантий. Вот это вот как раз именно тема добровольчества. Когда человек идет, они, вот те добровольцы, когда шли-то тогда, они шли, у них кроме помощи от Господа Бога не было. Это оказалось самой действенной помощью. как выяснилось. За ними не стояло государство какое-либо, за ними не стояла тяжелая техника, ничего. То есть люди уходили, и они знали о том, что они куда не уходят. Вот. Но, тем не менее, они по-другому поступить не могли. Это как раз вот, и многих, я же говорю, не понимали даже близкие. Вот. Но, тем не менее, они исполняли свою главную заповедь Христову. Нет больше той любви, кто положит душу за други свои.
И мне кажется, что лучше всего об этих людях сказано в песне, которую мы сейчас услышим. Это песня Артема Сычева «Доброволец». Вот она, на мой взгляд, очень точно дает портрет тех добровольцев, которые пошли тогда, в 2014 году, сражаться с фашистами, сражаться за Родину.
Он на эстраде славы не снискал, и как-то мимо бизнес, деньги и успех. Жене примерным мужем он не стал, и в биографии грешки есть, как у всех. Отличником он, может, не был в школе, и быть героем вовсе не мечтал. Но в трудный час он сам по доброй воле, закрыв собой Донбасс, героем стал. Он не политик, он не депутат, не для него в дебатах пишут роли. Он соль земли, он совести солдат, он доброволец, воин доброй воли. Конечно, можно долго рассуждать, покручивая пальцем у виска, и собственную слабость оправдать, сказав, мол, это не моя война. А он не рассуждал, а просто шел он, как шли на турок на Балканах ратью, не ради денег или телешоу. Он шел на помощь православным братьям. Он не политик, он не депутат, не для него в дебатах пишут роли. Он соль земли, он совести солдат, он доброволец, воин доброй воли. Потомок павших под Бородино, правнук тех, кто в 45-м брал Берлин. Он тот, кому еще не все равно, как жаль, таких на сотню лишь один. Не ради денег и не за награды, и пусть его зовут сепаратистом, ни власти, ни чужой земли не надо. Он просто против геноцида и фашистов. Ни власти, ни чужой земли не надо. Он просто против геноцида и фашистов. Он не политик, он не депутат, не для него в дебатах пишут роли. Он соль земли, он совести солдат, он доброволец, воин доброй воли. Он соль земли, он совести солдат, он доброволец, воин доброй воли.
Ну вот, действительно, совести солдат, доброволец, воин доброй воли. А я хочу сказать, что многие из нас смотрели в детстве и помнили этот фильм. Замечательный советский старый фильм «Добровольцы». Помните, да? И песни оттуда, ведь? И вот это продолжение этих людей, которые также служат Отечеству верности, это вот нынешние добровольцы. И сегодня на параде были и те, кто прибыл с Донбасса, наши военнослужащие, бойцы десантной Тульской дивизии. Это война с фашизмом. И я действительно, знаете, вот как там, помните, внушали, что либералы. А чем гордиться? Это же подвиги дедов. А вам-то чем гордиться? А как? А шестая рота Марка Евтюхина? А Женя Родионов, да? А скажу даже больше. А вот разве ученые-оборонщики наши которые в то время, когда все было на продажу, продолжали работать и сохранили наработки советского ВПК, благодаря которым сегодня есть и цирконы, и калибры, и сарматы. Ведь они не предали, не продали. Вот интересно, вот как всего одна буква, вот заметьте, Толя, Витя, всего одна буква, слово «предать» и «продать», да? Вот это, мне кажется, это важно. Они не предали. И мы гордимся окрымчанами, севастопольцами, героями Донбасса. Я вот, кстати, сегодня хотели бы поздравить севастопольцев особенно, потому что в этом промысел Божий. В 44-м году, ровно 9 мая, Севастополь был освобожден. А ровно через год Великая Победа. Флагная Дристагом и капитуляция. И сегодня, кстати, день рождения святителя Луки, щемощи на священной земле Таврии. Да, и я, знаете, думаю, что сейчас начинается очищение нашего общества от какого-то морока, от этого морока, который постепенно начинает спадать с нашего народа. Почему Господь вот такие испытания посылает? И вот я хотел бы вспомнить слова митрополита Сергия, тогда патриаршего местоблюстителя. Он сказал 26 июня 1941 года: «Надвигающаяся гроза приносит не только одни бедствия, но и пользу. Она освежает воздух и изгоняет всякие миазмы». У нас уже имеются некоторые признаки такого оздоровления. Как сегодня напоминаю, да? Но дальше святитель, патриарх Сергий говорил: «Разве не радостно, например, видеть, что с первыми ударами грозы мы вот в таком множестве собрались в наш храм, и начало нашего всенародного подвига в защиту родной земли освящаем с церковным богослужением». И сейчас мы говорили о том, что и уже пастырь есть, и пацифисты какие-то поколебавшиеся. А патриарх Сергий говорил об этих поколебавшихся. Он, кстати, говорил, что «мне дана власть, как архиерею, имеющей силу вязать и разрешить, призываю к покаянию всех поколебавшихся из-за страха или по другим причинам. А к тех, кто покаяться не хочет, объявляю запрещенную в священнослужении». Он имел в виду тех, кто решил, что советская власть плохая, да, а немцы могут принести. «И предаю церковному суду для еще более строгого вразумления. Бог поруган, да не будет. На тех же, кто, не щадя своей жизни, подвязается на защиту Святой Церкви и Родины, и на всех, кто своими молитвами, сочувствием, трудами и пожертвованиями содействует нашим доблестным защитникам, да пребудет благословение Господне, того благодати и человеколюбием всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Это было сказано на покров Пресвятой Богородицы. Видите как? И мы сегодня должны и молитвами, и сочувствием, и трудами быть с нашими воинами. И я хочу назвать имена погибших священников на Донбассе. Отец Владимир Креслянский, 14-й год, 31 июля, начало первой бомбежки. Луганск обстрелян, он возвращался домой после богослужения. Вышел из храма иконы Божией Матери в умилении. Попал под бомбардировку, направляясь в сторону дома. Первые выпущенные кассетные боеприпасы, разрывы их ранили батюшку, задета рука и грудь. Вместо того, чтобы искать укрытие, спастись, истекая кровью, он нашел в себе силы, встал на колени и начал молиться. После этого упавшие бомбы на ближайшие жилые кварталы не разорвались. Они входили в асфальт, как нож в масло. А батюшка продолжал молиться, и никто больше не погиб. А он погиб от потери крови, стоя со скрещенными на груди руками, как преподобный Серафим на молитве. Подвиг.
Там немножко там кассетные бомбы кассетные были. Кассетные не разорвались. Вот после вот этого ни одна, вот все не сработали головки.
Что такое кассетные? Там иголки, которые просто, если попадают в человека, это смерть.
Иголки, шарики, там все,
что. И шарики, там все, что угодно. Да. Это подвиг. Отец в эту войну уже, отец Олег Артемов, уникальный человек, человек-легенда, морской офицер, терский казак, участник морских походов, в том числе в Антарктику, в Антарктиду вернее. Вот, он военный священник, и он погиб при обстреле в Белгородской области врагами Журавлевки. Удивительный священник, о нем долго можно рассказывать, только его слова вспомню. Он, когда его спрашивали... У него автономки на подводных, он подводников окормлял. Он сам морской офицер. отец Олег, а нас окружает государство военными блоками, сложное такое. А он говорил, Россия никогда не утонет, говорил морской офицер. Вот. И он говорил, знаете, какие слова. А вообще, что такое православие? Для чего нужно? И почему оно существует именно на территории России? Почему ради веры люди идут на смерть? Не просто один человек, как в некоторых государствах, который был потом принят в лик святых, а сотнями, тысячами идут и не жалеют. Для них смерть за Бога лучше, чем падать на колени и просить о пощаде. Воин православный, это, видите, это вот для него это было ясно, что ради чего он служит, ради чего служит Богу и ради чего рискует жизнью. И погиб недавно, скажу вам, да, он говорил, воин православный непобедим, а погиб совсем недавно новопреставленный иеромонах Парфений Федорченко 3 мая вследствие осколочного ранения, наместник Свято-Ильинского мужского монастыря в селе Варваровка. Вот, он говорил о том, что, кстати, перед этим он говорил, что обстреливают рубежные, обстреливают укропы, он говорил, враги обстреливают, сознательно бьют, чтобы разрушить город. Вот, и мне кажется, что это истинные пастыри, и они действительно и жизнь своей подтвердили верность и Богу, и Отечеству. А не может быть человека, который бы, православного, который не был бы верен Отечеству.
Безусловно.
Ну, вы знаете, я вот сейчас...
Столько священников там вот, да, родилась вот земля донбасская. Вот отец Сергий один чего стоит.
Миронов.
Сергий Миронов. Воин-афганец, 2 года в Афгане. Вот. Был председателем Союза десантников. С 3 инсультами еще прыгал с парашютом. Началась война, и все его знают. Да, он останавливал в Малиновом подряснике БТРы в Краматорске. Не дал свершиться...
Руками.
Да, вот. Нет, он крестом стал. И мы даже в свое время хотели с Колей Яснополяном памятник сделать в Светогорске. Вот именно где будет стоять отец, вот и все наши, все погибшие, вот которые вот были. Вот, вот что интересно, я потом только узнал. Я же не знал. А на самом деле он в Малиновом подряснике чего ходил-то? А он вытаскивал раненых, чтобы крови не было, чтобы людей не пугать. И ему, когда он привозил людей в больницу, а у него же 3 инсульта, вот, и он, когда привозил людей в больницу, ему медсестры уже хорошо знают, что он 3 сутки не спит, они ему в кофе снотворное подкладывали, с тем, чтобы он поспал хотя бы немного. Уникальный священник, вот и я говорю, и одна его фраза какая, он мне говорит, слушай, ну нельзя жить по совести, понимаешь, совесть это штука такая, ее с ней можно договориться, ее можно усыпить, обмануть, заглушить. Я говорю, как жить-то, отец? Он говорит, а жить надо по заповедям, с ним не договоришься.
Кстати, да, отец Сергей Миронов. А какие добровольцы? Толь, а помнишь, оставшиеся без ноги добровольцы?
А, да, он одно время был в лагерях беженцев, да, в Ростовской области, окормлял. И вот и госпитал он окормлял ростовский. Он говорит мне, вот лежит, говорит, мужик, у него ноги по колено нет, он танкист, да? И ты знаешь, говорит, он мне говорит, пацаны, мальчики, посадите меня в танк, мне одной ноги хватит, я умру как человек хотя бы. Я просто, говорит, буду давить их, пока...
Фашистов.
Да, я, говорит, буду давить фашистов, пока танк не спалят. И там такие, а медсестра, есть такая замечательная женщина, Света Солнцева, вот, она очень много помогала, ее знают все, кто раненые ополченцы были, она сказала такую вещь, ты знаешь, я вот смотрю на этих ребят, раненых, вот, и я понимаю, что это генофонд русской нации.
Лучшие люди, лучшие люди. Я скажу вам,
ну вот у нас... Мы с тобой вначале затронули вот эту тему, и я сказал, что передается по наследству. Вот мы из того, что видим сегодня, вот этот фашизм, который все-таки дремал, прятался, и он, оказывается, фашизм тоже передается по наследству. Ведь мы не раз слышали о том, что те, которые сегодня находятся у власти в Европе, если посмотреть их родословную, то там тоже можно многое найти, что идет оттуда.
Ну, я, кстати, по наследству скажу вам, что у Виктора оба деда, по отцу и по матери, герои Советского Союза. Один герой Советского Союза, и оба посмертны. За
Киев, один другой за Польшу. Да.
Один за Польшу, освобождение. У Анатолия тоже воевали. Все в Великую Отечественную войну, награждены боевыми наградами, тоже многое может рассказать. И сегодня, это, скажу вам, продолжение войны с нацистским монстром, который вырастили Запад, Четвертый Рейх, вырастил на оккупированной бандеровцами Украине. И вот не случайно мы видим на броне рядом с русскими знаменами, флагами народных республик, красные знамена. И вот что интересно, ребята, родившиеся после развала Советского Союза, они на интуитивном уровне понимают, что это продолжение Великой Отечественной. И сейчас ну, вот, Попасную освободили. Укрепрайон был мощнейший. Вот его сейчас освободили. Это важнейший стратегический пункт. На Павлодарской дуге наши бойцы освободили. И там тоже красный флаг, знамя Победы. А мы все помним бабушку эту удивительную со знаменем Победы. Она стала символом той Украины, которая ждет нас. Россию на земле Южной Руси ждут многие, ждут все, вернее, кто чтит священную победу и память наших отцов и дедов, солдат Великой Отечественной, кто не желает считать героями Бандеру и Шухевича, ждут в Харькове, ждут в Николаеве, в Днепропетровске, Херсоне, в Запорожье, в Одессе и в Киеве, матери городов русских. И я скажу вам, что обязательно Одесса будет освобождена. И вот я хочу, чтобы мы сейчас услышали песню времен Великой Отечественной войны в исполнении великой нашей Клавдии Ивановны Шульженко. Мы придем в Одессу. Это песня «Мы из Одессы моряки».
Осень черноморская, бури да туманы, под огнями грозными, горький час ночной, покидали город мой, город наш родной, деревья нас печально поражали, откуда вы поймать не шептали, и мы с тобой сердце отвечали, мы из Одессы. С той поры в сражениях мы не раз бывали, мы из сел захваченных немцев выбивали. Нам навстречу женщины шли в полночный час, наши братья кровные обнимали нас, как сыновей на руки нас встречали. Откуда вы волнением повторяли? Мы шли вперед и тихо отвечали. Мы из Одессы, моряки. За Одессу милую, за родимый дом, за друзей, товарищей, битву идем. Что ночка темная, что кругом не жди, ведь недаром дьяволами нас зовут враги. Откуда вы? Кричат они, не знаем. В чем ваша сила, мы не понимаем. А мы в бою им сталью отвечаем. Мы из Одессы, моряки. Я не знаю, осенью или зимой туманной мы вернемся в город наш желанный. Но я знаю город мой, милый старый дом. Это время близится, мы к тебе придем, и встретит нас веселый шум прибоя. Мы постучим в окно твое родное. Откуда мы прямо с поля боя. Мы шли в Одессу, моряки.
Обязательно, дорогие братья и сестры, придут в Одессу и те ополченцы, которые после 2 мая сражаются на Донбассе и ушли из Одессы тогда, те, кто сражается с фашистами, и город-герой Одесса будет освобожден от этого отребья человечества, от нацистской нечисти. Они запретили 10 апреля, в день освобождения Одессы, объявили комендантский час, потому что люди до конца последние годы шли возлагать память, цветы к памятнику неизвестному матросу. И кричали несколько лет назад, когда там пытались нацистские песни, пытались остановить бандеровские бесы вон из Одессы. И Одесса будет свободной. Я уверен, будет памятник стоять в Одессе героям Куликового поля, тем, кто погиб в Доме профсоюзов на Куликовом поле. Но война идет сложная, тяжелая война идет. И я хотел бы, я хочу сразу сказать, что мы и второй час продолжим нашу беседу с Анатолием, с Виктором. Так что, дорогие слушатели, слушайте, нашу перерыва не будет. А я хотел бы сейчас, ребята, прочесть стихотворение. Я не знаю имя этого поэта. Называется «Арбузов Вятский». Но это стихотворение, обращенное к нашим солдатам. «Не думай, что тебя не слушает любимая родина и народ. Страна с тобой вместе дышит, с тобой живет. Не думай, что Господь не знает, что Он не за. Он за тобой наблюдает, глаза в глаза. Ты не один, что б ни случилось, не забывай. Придет и к нам, и Божья милость, и месяц мой. Прости, что не в строю я рядом, я виноват. Да, ты сегодня, сейчас воюешь с адом, и ты солдат, и ты боец, и не напрасен твой каждый вздох. Конец врага предельно ясен, за нами Бог. Не тороплю, избави, Боже, поторопить. Ты нам солдат, всего дороже, ты должен жить». Мне кажется, это очень такие замечательные слова, потому что некоторые кричат, почему так долго? Это серьезная война со всем НАТО, со всей мощью коллективного Запада и с нацизмом современным. Это нелегкая война. И будем молиться.
Да, Виктор, вообще война веселой не бывает. Она всегда связана с потерями, с героизмом, с подвигом. И вот знаешь, сейчас пытается Европа что-то из себя показывать, пытается нам какие-то объявлять санкции. Благодаря санкциям у нас улучшилась экономика по всем направлениям. Но знаешь, если так посмотреть на этих представителей так называемого НАТО, во время начала, когда Великая Отечественная война началась, Дания стояла всего 6 часов, Люксембург 1 день, Голландия 5 дней, Югославия 11 дней, Франция 1 месяц, Греция 24 дня, Норвегия 2 месяца. А Советский Союз стоял 1418 дней и ночей, и флаг над Рейхстагом мы поставили. И вот, допустим, взять вот этот подвиг Моресьева. Вот знаешь, как один написал, хороший фронтовик, дом Павлова, Сталинградская мельница, где фашисты потеряли убитыми больше, чем за европейскую кампанию.
Так они говорили, писали западные газеты, что дом Павлова держится дольше, чем вся Франция.
Так я,
вот, Польша вообще там держалась 3 недели.
Да, и поэтому мы, когда говорим, вот выражаем, как нередко у нас депутаты говорят некоторые, вот давайте выразим личное мнение. Либералы у нас любят выражать личное мнение. А у нас личное мнение выразили наши люди, когда было Куликово поле,
Бородинская
битва, Полтава. Бородино, понимаешь, наши тоже выразили, а потом в 45-м году наши тоже выразили свое личное мнение, поставив знак над Рейхстагом. И вот поэтому, когда сегодня говорится вот эта ситуация, у нас, к сожалению, свое личное мнение выражали Гастелло и Талалихин, Космодемьянский и Моресьев, с которым я был лично знаком, удивительный человек.
Алексей Петрович, кстати, он зажигал огонь на могиле неизвестного солдата 50 лет назад. Но первый час подходит к концу, и я, Виктор, это счастье, что наш народ так выражает свое мнение во все века, в отличие от дисциплинированной Европы, которая под любого хозяина готова лечь и дисциплинированно на него трудиться. Ну а сегодня мы молимся за всех наших бойцов, тех, кто сейчас в окопах, тех, кто сражается на передовой линии соприкосновения, И сейчас, дорогие слушатели, песня, которую очень любил дорогой мой друг, без которого так непривычно и тяжело сегодня вести эфир, отец Александр Шумский, которого мы все, иерей, да, отец Александр Шумский, которого мы все знаем и любим. Это Волковская застольная. Я думаю, сегодня каждый не только молится, но имеет право поднять чарку и выпить за победу, за армию нашу могучую, выпить за доблестный флот. Храни Господь и Царица Небесная под своим амофором наших дорогих воинов. Христос воскресе с великой победой.
Воистину воскресе.
Если бывало, бывало, встречаются несколько старых друзей. Все, что нам дорого, припоминается, песня звучит веселей. Все, что нам дорого, припоминается, песня звучит веселей. Редко друзья встречаться приходится, но уж когда довелось. Вспомним, что было, и выпьем, как водится, как на Руси повелось. Вспомним, что было, и выпьем, как водится, как на Руси повелось. Здесь с нами вместе семья ленинградская, с нами сидит у стола. Вспомним, как русская сила солдатская немца на запад гнала. Вспомним, как русская сила солдатская немца на запад гнала. Выпьем за тех, кто зимою холодною в мерзлых лежал блиндажах. Бился на Ладоге, дрался на Волгове, не отступал ни на шаг. Бился на Ладоге, дрался на Волгове, не отступал ни на шаг. Выпьем за тех, кто командовал ротами, кто замерзал на снегу, кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу. Кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу. Помним о тех, кто убит по синявинам, всех, кто не сдался живьем. Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем. Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем. Станем и чокнемся кружками полными, братством друзей боевых. Выпьем за мужество павших героев, мы выпьем за встречу живых. Выпьем за мужество павших героев, мы выпьем за встречу живых. Выпьем за удальту нашу кипучую, за богатырский народ. Выпьем за армию нашу могучую, выпьем за топлесный флот. Выпьем за армию нашу могучую, выпьем за топлесный флот.